ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Что мы читаем? Молитвы? Олицетворенных вет? Да? Это выбрали. Большая глава. Так, книга Кришна, Верховная Личность Бога. Глава 87. Молитвы олицетворенных вет. По сути, сознание Кришны — это самая простая вещь, естественная вещь, как огонь горит, естественно, в сухих дровах, а вот в мокрых не горит. Сложность в среде. Мы живем в материальной среде, поглощаясь. Тоже энергия Кришны, она знает свое дело, как поглощать, это тоже Кришна. Все, что мы имеем в этом мире, все, лишь плоды наших прошлых поступков, больше ничего, ничего больше, все остальное Кришна. И вот за пределы этих плодов мы не можем выйти, карма. По этой причине кажется все трудно. Стоит освободиться от кармы, как естественным образом. Все очень просто. В чем же эта простота? Просто говорить о Кришне. Все? Кто говорит о Кришне, посмотрите внимательно. Поездите по миру. Люди, то, что говорят люди, то, что и говорят и птицы, то говорят и животные, другим языком просто. Но если вы говорите о Кришне, и кто-то слушает, все очень просто, все уже происходит. Все очень просто. Особенно, если это преданные слушают. Если ничего дополняют, задают вопросы, все очень просто, уже проявляется Кришна сразу же. Независимо, даже если у нас еще есть какие-то плоды наших прошлых деяний, что он независим. Может проявиться где угодно, как угодно, но при желании, всего лишь при желании, хотя бы одной стороны. Если даже мы говорим о Кришне тому, кто не хочет слушать о Кришне, он уже проявляется. Ну, люди встречаются, о чем они говорят? О чувственных наслаждениях. Ну, обобщенно говоря, упрощенно говоря, конечно, обо многом говорят люди, но за всем этим есть только один мотив. Смысл жизни удовлетворять чувства, и от этого люди сошли с ума. От чувственных наслаждений. Весь мир сумасшедший. Прабхупада написал даже такую статью «Кто сумасшедший?», когда какой-то журналист сказал, что это напоминает группу сумасшедших людей, Хари Кришна, они танцуют, поют как сумасшедшие. Прабхупада написал ответ, кто сумасшедший, кто. И что вообще людей сводит с ума, собственно говоря? Причина в чем? Чувственное наслаждение. Нерегулируемое чувственное наслаждение – это путь к сумасшествию, потере себя. И поэтому шастры сначала, прежде чем дать сознание Кришне, они дают регулирующие принципы, обширные, для разных классов людей, даже разные культуры, как в ведическое время, если в Махабхарате, в Пуранах можно видеть, были также лесные жители, были другие народности, но так или иначе они как-то были подчинены этой линии, ведической линии. Они были в тенденции прогресса духовного. Тоже все. Животные находятся в прогрессе, птицы находятся в прогрессе, растения, да, в естественном прогрессе, неосознанном. Их ведет сверхдуша, их ведут инстинкты. Природа их регулирует сама. Им не нужно бороться с умом и с чувствами. Их прогресс дальний, постепенный, из формы в формы. Последнее звено – человеческая форма жизни. Последнее звено, это последнее звено. Здесь нужно делать какие-то вещи осмысленно. Потому что это последнее звено. Животное – это не последнее звено. Дерево – это не последнее звено в эволюции. Последнее звено – человек. Отсюда начинается новая жизнь, духовная жизнь. Духовная жизнь чиста от вожделения. Там нет. Кришна проявляет он. Он Камадев, трансцендентный Камадев. Источник любви, но не Камы. Камадев трансцендентный есть. Есть Камадев обычный, есть Камадев трансцендентный. Трансцендентный Камадев, Бог любви, на самом деле это Бог изначально. Но в материальном мире Бога любви знают как Камадева материального. Тот, который пробуждает Каму, поражает сердце человека и разбивает его в итоге. И превзойти его может только трансцендентный Камадев. То есть обычный Камадев, он очаровывается Кришной. Он покоряется Кришне. Он не может победить сознание Кришны. И то есть процесс очень простой. Очень простой. Просто говорить о Кришне, слушать о Кришне. Прабхупада принес нам Кришну, не просто Бога абстрактного, а Кришну, Камадева трансцендентного. Какие же его деяния? Он во всем Камадев. Убивает ли он, или благословляет, танцует ли он, или сражается. Он всегда остается Камадев. Неизменный. Бхишмадев, во всяком случае, знал об этом. Когда Кришна напал на него с колесом от колесницы, с желанием убить. И Бхишма вспоминает это на смертном одре. И говорит, знаете, как это было? Он бежал ко мне, как возлюбленный к своей возлюбленной. Камадев. Он видел это. Вот в каком настроении находился Кришна, когда хотел убить Бхишму. Чудеса? Кто-то может повторить? Кто-то может повторить? Для нас убийство строго запрещено, потому что это порождает жестокость. Это влияет на сердце человека. Оно каменеет. Кришна убивает, как Камадев. Что же он убивает? Трансцендентный Камадев убивает материальную каму, на самом деле. Это освобождение. Потому что он говорит Арджуне, душу убить невозможно. В этом сознании ты не можешь кого-то убить или быть убитым, он говорит. В сознании Кришны нет смерти. Потому что ты душа, ты знаешь об этом. Это факт. Как же ты можешь кого-то убить, другую душу, или быть убитым? Но когда ты это делаешь ради личных интересов, то ты убиваешь свою душу, забывая о себе. Вот так ты убиваешь ее. Ты становишься жестоким, материалистичным, эгоистичным. Поэтому не убий. Общая формулировка. Не убивай. Как же жить, не убивая? Как жить, не убивая? Возможно ли это никого не убивать? Ну вот Кришна нам позволяет это делать. Он говорит, ахам тван сарва папе пьё. Я беру на себя все твои грехи. Убивай, ты не убьешь никого. То Арджуна говорит. Я беру на тебя, ахам, твам, сарвапа, пепь, ты будешь совершать, конечно, какое-то насилие, тем более, что ты воин. Арджун, ты будешь сражаться и убивать. Но я беру эти грехи в себя. Если ты ешь какую-то пищу, это тоже грех, но я ее первый съем, это грех. Ты будешь есть чистую пищу, если ты преданный. Итак, молитва олицетворенных вед, глава очень большая, готовьтесь до примерно вечера слушать, вот, если мы успеем, а то и до полуночи. Ну, хотя бы часть какую-то мы, конечно, прочитаем, она очень полезная глава. Интересно, что она в конце, вообще, 87-я глава, не в начале. В начале начинается все как миф, сказание. Заканчивается, смотрите, совершенно научным фактором. Здесь это очень научная глава. Прабхупада ее очень обширно комментирует, эту тему. Тему майявады, она очень философская. Самая философская глава вот в этой книге. И она очень самая полезная. Не оставляет никаких сомнений в том, что мы прочитали до этого. И после этой главы у нас возникает желание, ну-ка еще раз, подождите, подождите, я к этому несерьезно относился. И мы начинаем читать заново, уже с этим пониманием, о, вот оно что, я недооценивал, мне не хватало разума. Я слышал, что Бог всемогущий, но почему же я не верил во все эти вещи? Ох, у меня проблемы были. Так, но эта глава прояснила. Царь Парикшит задал Шукадеве Госвами вопрос, очень важный для понимания духовных предметов. Поскольку в Ведах говорится главным образом о том, что связано с тремя гунами материальной природы, спросил он, как могут они описать духовную реальность, недосягаемую для трех материальных гун? Ну, то есть описать можно только гуны материальными словами, то как же можно описать трансцендентное? Такой вопрос задавали также некоторые люди мыслящие, которые вот слушали лекции, они также спрашивали об этом. Слова материальны, ум материален, тело материально, наши понятия материальны. Как же можно описать материальными понятиями? Поскольку ум материален, и звуки, из которых состоят слова, тоже материальны, как ведическое знание, выражающее материальными звуками мысли материального ума, может проникнуть в сферу трансцендентного, описав что-нибудь, необходимо назвать его источник, качество и действие. А сделать это можно только с помощью материального ума и материальных слов. У Брахмана абсолютной истины нет материальных качеств. А наша речь способна описывать только материальные качества. Как же твои слова могут отобразить Брахман, абсолютную истину? Разве можно постичь трансцендентное с помощью слов, которые состоят из материальных звуков? Так тема закрывается у материалистов. Мы говорим о духовных предметах, они приходят, подходят к этому порогу мысли, и здесь дальше не могут обсуждать эту тему. Предел. То есть, ну, это невозможно. Невозможно. Вот такая майя. Кого угодно остановит, да, остановит даже мыслящих людей, даже философов остановит. Царь Парикшит задал вопрос Шукадеве, чтобы узнать, какой безличный или личностный в конечном счете, безличностный или личностный в конечном счете описывает Веды абсолютную истину. Есть три уровня постижения абсолютной истины, из которых, на которых она открывается. Соответственно, как безличный Брахман, как Параматма в сердце каждого и, наконец, как Верховная Личность Бога Кришна. И Веды рассматривают три вида деятельности. Первый вид – это карма-канда, то есть деятельность, основанная на ведических предписаниях. Карма-канда или карма-йога, нужно правильно понять. Ягьярта карма но ньядра лукаем карма бандана, то есть ягьярта карма но ньядра, любая деятельность. И человек может так и думать. Современный. Значит, любая. Значит, не важно, что я делаю, важно для Кришны делать. Могу делать плохие вещи, ну, в понятиях человеческих, но я делаю для Кришны, значит, это правильно. Нет, нужно правильно понять слово «карма». Там не говорится «ягьярта ви карма но ньятра». Что ви карма – это грех, карма – это не грех. Это деятельность, предписанная шастрами. Это благочестивая деятельность. То есть, когда говорится о деятельности, говорится о хорошей деятельности. Когда говорится о пище, говорится о свежей пище, не об испорченной пище. Когда говорится о человеке, говорится о хорошем человеке. Когда говорится о преданном, говорится о чистом преданном. Вот это веды. Язык должен быть чистым. Не нужно смешивать чистые понятия с дурными понятиями. То есть веда – это чистейший язык, потому что когда говорится чистый преданный, то есть пред, просто преданный, значит чистый преданный, искренне преданный. Но в кали-югу мы говорим, ну, выглядит как преданный, значит преданный. Достаточно. Мы привыкли к этим вот смешениям в Кали-Югу. Это смешивается все дурное с хорошим. Мы привыкли так все понимать. Но веды у них другой язык. Значит, карма-канда – это деятельность, основанная на ведических предписаниях. Тогда это карма-канда. Причем это очень могущественный метод. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам описывается, что ядву пригласили великих мудрецов Вселенной, чтобы провести обряды карма-канды. Для благополучия всего рода. И там говорится, что тот, кто просто вспомнит, упомянет эти обряды, освободится от всего дурного. Это мощная процедура. Но нужно знать, что такое карма, что такое викарма и что такое акарма. В смешанном состоянии такой обряд провести невозможно. Если мы одновременно и грешим, и делаем благочестивые поступки, веды недоступны, такие обряды для человека. Занимаясь ею, то есть кармаканда, человек постепенно очищается и осознает свою истинную природу. Это кармаканда постепенно очищается и осознает свою истинную природу. Вот это цель всех путей карма-йога, кармаканда. Но чем она привлекает людей, материалистов? Ну, райскими планетами, богатством, дает такую наживку. Но поскольку эта веда пришла от Верховного Господа, она приводит человека к духовному пониманию также. То есть это хорошо, что если мы будем счастливы и материально, и духовно. И так, и так. Хотя не всегда это совпадает у нас. Но это неплохо. Не нужно думать, что это добровольные страдания, только постоянное сознание Кришны. Нет, ты можешь быть счастливы в материальном мире. Позволяется преданным. Не запрещается преданным. Второй вид деятельности – гьяна-йога, гьяна-канда. Умозрительное постижение абсолютной истины. То есть, видите, при помощи тела можно прийти к совершенству регулируемой деятельности тела. И ума тоже, как гьяна-канда, это деятельность ума. Тоже можно прийти к совершенству. А можно размышлять. Это считается высший процесс, если мысль выше тела, потому что мысль управляет телом. Ум выше, он управляющий телом. И, собственно, он и причина воплощения физического. Как бы он материализует это как бы живое существо материальное, воплощает оболочку определенную. Это ум действует. Поэтому деятельность ума считается превосходящей. Именно с ним нужно вот иметь дело нам в бхакти-йоге. И третий вид деятельности – упасана-канда. Поклонение Верховной Личности Бога. А иногда и полубогам. Включается полубоги и Верховная Личность Бога. В конечном счете для Вишну это совершается. Даже полубоги передают это Вишну. Нельзя присваивать этот момент, иначе яги прервется. Благополучие остановится. И остановилась яги, все, конец цивилизации. Это признак. Нет жертвоприношений. Даже элементарных вещей, если нет, значит, нет человеческого общества. Поэтому упасана-канда начинается с того, что человек обязан служить Богу, как обязанность, как необходимость. Иначе человек ну, просто деградирует, в ад пойдет, ну, вредоносной деятельностью начнет заниматься, он должен служить Богу. Иначе он будет служить Майе, Мамоне. Вот делай так. Вот так предписаны вещи. Нужно ходить в храм, строить храмы. Нужно защищать религию от безбожия. То есть правильные формы поклонения, обряды, ритуалы, их очень много. Правил предписаний, их сотни может быть. Даже как одеваться, как вести себя в храме, как разговаривать в храме, как говорить правду перед божествами, как все это можно прописать. Законов очень много может быть Випассана Канды. Когда еще любовь не развита, человек руководствуется просто правилами. Но когда он проходит через эти правила предписания, достигает некого единения внутреннего, и тогда уже не нужна эта Випассана Канда. То есть тогда он спонтанно начинает служить его, как бы не руководствуясь правилами предписаниями, а руководствуясь именно любовью, именно отношениями. Как? Сатраджит поклонялся Богу Солнца, но там говорится, что в результате этого поклонения развились отношения. Сначала он следовал правилам предписаниям, описанным в Ведах, а потом развилась дружеская раса. Они стали друзьями. Вот как случилось. Также можно служить Богу согласно правилам предписаниям, садхана бхакти, с ним развивается раса, отношения. Вот ради чего, оказывается, правила предписания должны быть. Не ради самих правил предписаний. Материалисты, они занимаются накопительством всю жизнь. И обряды какие-то имеют, традиции у них есть свои. Религиозные или светские обряды. Например, выпить за упокой умершего, помянуть. Это просто обрядовое действие. Но не найдете в шастрах такого. Это формальная вещь, не предписанная в шастре. Но они придумывают все равно обряды необходимые. Я был на одной чайной церемонии в Москве, чайный клуб. Давно как-то меня пригласили туда попроповедовать. Но сначала нам показали всю церемонию. Это был очень красивый клуб в Москве, где-то в центре Москвы почти. Я удивился, что для чайных таких церемоний дают такие помещения красивые. И там было все на высшем уровне эстетики. Правда, до сих пор помню, там было прекрасно. Немножко с японским уклоном таким. Красота. И люди, любители чая, туда приходили, и вот там есть целая церемония, длинная-длинная церемония была, как они заваривают этот чай, как они там... Вот потом в конце должен вот этот главный человек, который должен определить, перед тем, как пить чай, должен определить, получился чай или не получился чай. Сложная церемония, там заварка, там кипяток, это все не так просто заливалось, с паузами, с какими-то обсуждениями, с концентрацией на чай полностью. На этот вот процесс чаепития, и возникает такое мистическое чувство таинства. Таинство возникает, чувство таинства, что вы причащаетесь, как-то присоединяясь к какому-то таинству. Вот чай — это не просто чай, понимаете, это наша жизнь, это наша суть. Это чай, значит, часть истины какой-то, понимаете, вы через чай проникаете куда-то, в какую-то другую сферу отношений. Как-то это сближает людей, как-то они чувствуют что-то, какую-то атмосферу создают сами, мистифицируют чай. И затем этот человек должен попробовать. Вот тишина, тут уже все полная концентрация. В этот момент решающий наливает чуть-чуть. И все затихают. И он берет чашку так осторожно. И я тоже так смотрю, что сейчас будет. Что сейчас с неба сойдет, что-то сойдет точно. Колесница какая-то, пушпак или что. Пробует чай. И через плечо пух, уплескивает, значит чай получился. И все за стол садятся дружно и начинают чаепитие. Это чайный клуб, все, что они там делают. Потом просто беседуют на разные темы и так далее. Там, травяные чаи. Они специально для нас заварили, знают, что мы черный чай не пьем, они хорошие люди. Их обряд как-то, знаете, сплачивает. И масонские ложи там есть, еще другие есть. Тайные сообщества черных магов, там белых магов, не знаю, астральных воинов. Ой, боже, сколько там их, может быть, и было, и будет еще под разными названиями. И все их объединяют какие-то обрядовые традиции свои. Не предписаны в шастрах, нет. Значит, есть вот в основном две формы существования, в основном это накопительство и какие-то обряды. Праздники также относятся к этому. Международный женский день, допустим, его же придумали когда-то люди для женщин. Женщины недовольны, хоть раз в год будут довольны. Вот. А нас по-настоящему он по-другому проводится, этот обряд, во Вриндаване изначально. В этот день, Международный женский день, женщины бьют палкой мужчин. Да, это правда говорю. Есть такой день в Вриндаване. Мы туда не приезжаем в этот день. Вот как правило. Даже в холле, во время холли не все приезжают в Вриндаван, потому что бросаются красками от вас, будет вы просто в чудовище превратитесь. Это смех. Я одна преданная приехала, мы приехали, да, во Вриндаван, помню, как раз в холле. В разгар получилось, в конец. Последние дни, думали, там как раз все утихает, а там как раз все разгорается последний день. Потом трудно остановить еще. Полиция не вмешивается в это время, что бы ни происходило. Что бы ни происходило. Что бросаются даже камнями. Ну, распыляются, там война идет. С барабанами, с наступлениями, со стратегией, там война идет, с красками. Иногда уже из канализации набирают шприцами и прыскаются. То есть, ну вот, это Вриндаван. А мы решили холи провести в Джайпуре, культурно. Там холи так вам подходит, так и так краску на палец. И предлагают, вы говорите, да, вот сюда точечку, все, нормально, спасибо, все. Это холи. И вот мы на автобусах подъезжаем в Вриндаван, это последние два дня, по-моему, или три были. Боже мой, мы такое даже представить не могли. Там просто военные действия, весь город, там краска летает туда, крики сумасшедшие, никто не работает. Все, вся полиция, все в краске, все машины в краске. Я сам видел, как там пробки все, автобусы все стоят, и эта армия идет. И кто-то выезжает в машине, заперся там, выезжает из Вриндавана, ему там стучат дверь. Открой окно, открой окно, открой окно. Открывает окно, ему туда пакет. Вся машина красная там внутри. О, боже мой, не спасся. Мы в гостинице сидим, не выходим. Как-то мы там сломя голову пробежали, быстро. Даже полиция сказала, ничего не можем поделать, ничего не можем поделать. Мы, ну, как-то нас хоть проводите до гостиницы. Ну, невозможно, ничего не можем. Вот после, как холи кончится, последний, можете обращаться. Тут мы полные права имеем. Во время праздника не имеем права. В гостинице сидим, и там соседи у нас были. И там у него жена красавица вообще. Ну, в журналах не найти такого. Природная красота. Пошла за водой сходить. И вернулось чудовище такое, знаете, мы хохотали, не могли просто. Такое чудовище, представить невозможно было. Еще глаза мигает, сидит. Ой, боже. Это все потом не отстирывается и так далее. В общем, это Вриндаван. И женский день там так проводится. Женщины берут палку и вспоминают все, что было в течение года. И бьют мужчин, и гоняют повсюду. И в этот день никто не вмешивается, никто не может запретить. Так что отныне будем проводить 8 марта как-то по-другому, так? Не просто цветы там. Не знаю, преданные проводят праздник 8 марта или нет. Поминают сейчас. Раньше не поминали, мы эти праздники не соблюдали. Мы были фанатичны тогда. Мы отказывались даже от Нового года. Ну, сейчас мы это используем для того, чтобы петь киртаны. Ну и поздравляем, почему нет, может быть. Ничего плохого там нет. Что-то сказать хорошее в любой день можно, не только 8 марта. Ну, есть, конечно, особые дни, когда это не просто обряд, а когда явление Господа или явление святых или уход святых. Эти дни не просто формальный обряд, мистифицированный нашим каким-то настроением. Это реальная среда возникает, духовная. Поэтому, когда возникает духовная среда, как, например, Джанмаштами, Радхаштами, то не прийти на праздник считается оскорблением серьезным. Если даже вы обижены на весь мир, на Джанмаштами вы просто обязаны прийти. Потому что Кришна сам проявляется в этот день. Это не формальность. Праздник имеет огромное значение для духовной практики. Огромное значение. Без них, наверное, у нас не было бы опыта достаточного духовного. Это примеры того, как просто и реалистично сознание Кришны. Единственная вещь для этого требуется просто, чтобы говорить об этом, и чтобы кто-то слушал, и все. Все сразу же проясняется быстро. И если человек не может слушать, у него есть какой-то свой там, своя позиция, свой протест, если своя тупость есть у каждого из нас. У нас есть своя тупость, своя тамас, свой тамас. Мы не проникает в нас, не засыпаем просто на этих вещах. Да, карма канда. То есть работа для Кришны. Вот. Раньше священники с кшатрией вместе управляли, поэтому работая на священников и на кшатриев, которые служат священникам, служили Кришне люди. Так, не знаю даже об этом. И постепенно добирались до Гьянаканды. О, я могу что-то теперь понимать. Мне интересно подумать об этом. Начинает человек читать, общаться, изучать. Это не все, потому что сердце еще каменное. У Гьяни сердце черствое. Ум очень гибкий, изворотливый, умный человек. Сердце каменное, Гьяни. Это сказал Гопинат Ачарья, зять Сарнабхава Бхаттачарьи, по-моему, да? Гопинат Ачарья. Он сказал Гопинат Ачарья об этом, твое сердце очерствело от Гьяны. Поэтому ты не видишь, кто перед тобой сейчас, Господь Чайтанья Махапрабху. Хотя в Писаниях написано это, но это выше твоей логики, и сердце твое черствое. Причина – черствое сердце твое. Знания у тебя великие, а сердце черствое. И Господь Чайтанья просто размягчил сердце с Рамбамом, что он сделал, больше ничего. И Упассанаканда, он начинает служить Кришне уже сразу спонтанно. Ну, это Господь Чайтанья. Даже минуя правила предписания, это возможно. Такие случаи есть. Особой милости, говорится. Особой милости. Например, когда начиналось движение сознания Кришны, все получали особую милость, потому что садана, ну какая садана могла быть в то время, скажите, мы в храмах не жили. Я жил в коммунальной квартире. Ну, какая-то садана, конечно, была, но это не храм. Там нет таких стандартов чистых, чтобы садану соблюдать в полную силу. Но мы проповедовали, как сумасшедшие. В любую клавку лезли. Иногда приходилось что-то съесть, иногда приходилось голодать, не есть. Аскеза была большая. И мы получали через эту милость, таким образом, через садану строгую храмовую дисциплину. Работали на работах, большинство, все, Советский Союз был. Но все свободное время мы распространяли книги, проповедовали людям. Я работал в пожарной охране. Обеденный перерыв, я отпрашивался, выходил на Невский проспект, на Анечков мост с книгами Прабхупады, распространял книги, строился. Обед заканчивается, снова шел на работу. С работы выходим в трамвай или в метро, опять книгу достаем, пытаемся с кем-то говорить. Постоянно. И вот благодаря этому мы получали милость Господа Чайтанья Махапрабху, Сангхиртан Яги. Видите, без правил предписаний каких-то серьезных. Но когда мы приезжаем в Святую Дхаму, или в Майяпур Дхаму, или в Вриндаван Дхаму, Джаганнатхапури, там нет такого риска в проповеди. Можете свободно петь харинама на улице, там можете свободно разговаривать о Кришне, там книги людям показывать. У вас нет какого-то особого как бы, ну, вашего труда. Там нужна садхана, там нужно посещать храмы, там нужно соблюдать экадыши очень хорошо, строго, и этикет. Там много-много сразу правил накладывается, чтобы получить милость. Много правил. И в те годы, когда у нас была такая спонтанная деятельность, все спонтанно проповедовали, спонтанно проводили киртан, не по регламенту, не то, что 8 часов у нас киртан или 7 часов гуру пуджа, нет. В любое время мы начинали киртан, когда хотели. Поэтому, когда в храм поселили таких преданных, говорит, это не для нас. Это как, знаете, люди говорят, военные, они потом в миру, они скучают, нечем заняться. Там риск, там адреналин, понимаете? Там жизнь для них. И вот что-то подобное было. Риск на каждом шагу был. Мы вот жили в такой среде, первые преданные. А в условиях садханы они оказались, многие, не так полезны. Не привлекались этим, как бы религиозностью, садханой, вот этими вот молитвами какими-то. Нет, сражение вперед. Так получали какую-то милость. Поэтому тут вопрос Гьянаканда, то есть Кармаканда, Гьянаканда, Упассанаканда. У Верховного Господа множество неотъемлемых частей. Одни из них — это свамши, всемогущие экспансии Господа. Другие випхинамши или живые существа. Сва-амша. Сва означает собственно я, сва, свой. Свамша, моя собственная часть. Например, в материальном мире йоги могут выделять экспансии. Мы не можем выделять экспансии, но мы можем сказать. Могу сказать: Олег, пожалуйста, иди передай кому-то вот мои слова. Он идет, передает мои слова, это свамши называется. Шри Шакти Авеша. То есть действует от имени другого человека, выполняя его желание. Это один из примеров, одно из примеров, которые в нашем понимании свамши. Но это не совсем то, что здесь имеется в виду. Свамши — это он сам в разных формах. Кришна Баларам, допустим. Рады Кришна тоже. Панчататва. Это все вот там есть свамши, есть випхинамши. Випхинамши — это Нарада Муни, это Шривастакур. Но Адвайта Ачарья, Нитянанда, Господь Читания — это свамша, вишну-татва, в разных формах. И свамши, и випхинамши исходят от изначальной личности Бога. Свамши называются вишну-татвой, а випхинамши относятся к категории джива-татвы. Полубоги принадлежат к джива-татве. Обусловленные души обычно приходят в материальный мир, чтобы наслаждаться. И как сказано в Бхагавад-гите, чтобы упорядочить деятельность тех, кто слишком привязан к разным мирским удовольствиям. Им иногда рекомендуют поклоняться полубогам, что полубоги упорядочат жизнь материалистов, неупорядоченную их жизнь. Поклоняясь полубогам, возникает порядок в обществе. Так людям, которым очень нравится мясная пища, веды советуют поклоняться богине Кали. Они должны, следуя предписаниям карма-канды, принести в жертву богине козу, но не другое животное, и только после этого им разрешается есть мясо. Такие обряды рекомендуются не для того, чтобы поощрить употребление в пищу мяса, а для того, чтобы ограничить тех, кто пристрастился к мясу. Следовательно, поклонение полубогам не является поклонением абсолютной истине. Это как в Дании, по-моему, мне рассказывали, там есть закон людям, которые уже поражены наркоманией, уже все, там необратимый процесс. Правительство раз в месяц выдает им дозу определенную, количество на месяц, минимальную. Почему? Мы были тоже удивлены, конечно. За это обычно наказывают, статья какая-то есть в других странах, у них нет. Почему? Много наркомании, и если не пойти навстречу вот так, то преступность увеличивается. Они начинают воровать, даже убивать. Чтобы ограничить эту преступную деятельность, им все-таки выдают какую-то дозу. Вот это один из примеров современных. Правительству приходится идти на такие, ну, веды. То есть Кришна тоже идет на уступки, скажем, мясоедам. Иначе, если не дать правила предписания, как это делать, они будут кого угодно съедать это. И сколько угодно будут это делать. Под видом пропитания. Под видом накормить голодных, как Прабхупада говорил один кардинал Даниэлю. Мы же кормим голодных людей, он говорил. Да нет. Иллюзия. За один бифштекс можете накормить 40 человек пшеничной кашей. Вы запутали жизнь. Вот, поэтому необходимы разные правила предписания. Следовательно, поклонение полубогам не является поклонением абсолютной истине. Но, поклоняясь полубогам, человек косвенно почитает Верховного Господа и может постепенно признать Его. Как некоторые великие души поклонялись полубогам, как Махараджа Бхарата, но он уже видел, что это части тела Бога. Он поклонился Богу таким образом. То есть эта кармаканда, она приводит вот к такому просветлению. Но Бхагавад-гите такое косвенное признание Верховной Личности Бога называется Авидхи. Авидхи. Вот, смотрите, значит, слова материальны. Ум материален, тело материально. Как мы можем служить Богу, как мы можем описать Бога. Где духовная составляющая? Кто-то может найти? Где ответ? Где духовная составляющая? Никто умом не найдет это. Если мы сейчас на уровне ума находимся, мы не дадим ответа. Но вы знаете ответ. Может быть, ну как знаете, может быть, вы делаете это уже, может быть, вы еще не отдаете отчета себе. Может быть, так еще тоже бывает. Духовное служение. Если речь используется для служения, духовный фактор присутствует. Вот какая вещь. Вот какая вещь. Если тело используется для служения Кришне, духовный фактор уже присутствует. Вот что происходит. А иначе нет фактора. Гьянь этот фактор не найдет, карми этот фактор не найдет. Они мыслят чисто логически. Или через призму выгоды размышления идет об этом мире. Больше никак не понимают ничего. За пределы логики выгоды не выходит ни карми, ни гьяни. Как только человек совершает бескорыстное преданное служение, он видит, язык уже нематериален. И ум уже нематериален. Материя – это скрытый дух. Вот тут и проявляется все. Нет материи. Источник всего один, духовный. Материя – это дух с другими функциями просто. И чтобы поменять функцию, нужен просто мотив. Бескорыстный, чистый мотив из любви и преданности. Все. Все преображается, вся жизнь. Но посмотрите, это простая вещь, правда же? Ее невозможно найти ни при помощи гьяны, ни при помощи кармы, ни при помощи мистических трюков, фокусов. Весь секрет вот в этом преданном служении. Бхагавад-гите косвенное признание Верховной Личности Бога называется авидхи. Авидхи означает неавторитетное. Поклонение полубогам является неавторитетным. Поэтому имперсоналисты утверждают, что нужно сосредоточиться на безличном аспекте абсолютной истины. Царь Парикшит спросил, какова конечная цель ведического пути познания, постижения безличного брамана или постижения абсолютной истины как личности. Вот как вопрос объясняют ачарьи. Вот в чем был вопрос на самом деле. Личность – абсолютная истина или безличная абсолютная истина? Если абсолютная истина безлична, значит, она безответна. Значит, ни язык, ни ум вам не поможет. Все материально. Ответа вы не получите, она безлична. Кому вы молитесь? Безличный браман. Он безличный, он не слышит вас. Ведь оба эти проявления Верховного Господа недоступны материальному восприятию. Безличное проявление Абсолюта, сияние брамана, не что иное, как лучи, исходящие от тела Кришны. Эти лучи, которые исходят от тела Личности Бога, разливаются во всех, по всему мирозданию, и та их часть, которую застилает облако материи, называется сотворенным космосом, царством трех материальных гун – сатвы, раджаса и тамаса. Но так преобразуется дух в эти качества. Интересно, что по факту мы можем подтвердить на опыте, если я душа, то я себя считаю веществом в этом теле. Так и есть. То есть дух может трансформироваться в материю таким образом. Оставаясь при этом духом. Интересный момент. Начните педататва. Мы живем в божественном мире, видите, как все удивительно. Факты, я душа. Но я думаю, что я вещество. Материя. Как же могут люди, находящиеся под этим облаком в материальном мире, постичь абсолютную истину умозрительным путем? Есть облако видимое и облако невидимое. Тонкое тело невидимо. Аханкара невидима, разум, ум невидимы. Даже эфир невидим. Мы только умом сознаем его. И на слух косвенно, но не видим непосредственно. И мы видим грубое проявление только. Вот как-то уже ощущаем воздушное пространство, огонь уже воспринимаем, очевидно. Вода, легко, земля, все. Окончательно. Вот это наше окончательное мироощущение. Земля, вода, огонь, свет вижу, воздух есть, работает, летают, хорошо. Эфир, не знаю, что это. Что-то, пустота, видимо. Никакой пустоты нет, эфир это не пустота. Он весь наполнен, весь. Уж если где есть больше всего разнообразия, то в эфире. Но мы не видим. Ум соприкасается, эфир соприкасается с умом. Это некоторый ответ идет. Контакт тонкой материи с грубой материей. Даже это очень сложно человеку современному понять. Я говорю о контакте души с материей. Как ум контактирует с эфиром, пока никто не знает. Из современных ученых, даже самых продвинутых. Почему? Для этого нужно научиться управлять умом. Йоги могут из пустоты создать предмет какой-то. Немножко хотя бы, чуть-чуть. Требуется энергия, поэтому они не могут всю энергию аскезы, да, они берегут. Но чуть-чуть могут. Такую вот крупинку золота могут вам подарить. Сильные йоги. Не жадные. Да. Ради собственной славы они это сделают. Могут. Если у них еще есть желание славы, они такие трюки делают. Если желания славы нет, нет, они там в пещере сидят, не касаясь стен и пола, и в медитации, в одеревеневшем теле, в левитации находятся, в другом измерении. Это контакт ума с эфиром. Все остальное несложно. Потому что из эфира возникают все остальные элементы, грубые. Часть эфира становится воздухом, часть воздуха становится огнем, часть огня становится водой, часть воды становится землей. Значит, пространство эфир занимает максимальное количество среди этих стихий. Все в эфире располагается. Но эфир исходит из ума. Можете расширить пространство. Часто что люди делают? В лифтах тесно, не зеркала устанавливают, и пространство расширяется. Кажется уму. Это пример чисто бытовой, как это создается иллюзорно. Но на самом деле пространство в сердце человека безграничное. Там душа находится. Поэтому, когда Прабхупада отвечал на один вопрос ученицы, в письме он написал: «Ты должна знать, что духовный мир весь в твоем сердце. Там все есть. Зачем ты живешь в каком-то футляре, выглядываешь оттуда, из этого футляра, и пытаешься что-то понять? А там такая-то магуна, боже мой, там, что там только нет. Механизмы какие-то биологические пульсируют. И мы в этих пульсациях пытаемся понять, печенью, иногда печень нам какие-то мысли навязывает, иногда желудок навязывает мысли, иногда гениталии мысли навязывают поведение. И мы философствуем. Гениталиями, печенью, там, не знаю, почками, высоким давлением или пониженным давлением. Это мы так познаем мир. Такая-то магуна, боже мой. Сейчас очень сложно отрегулировать эту систему. Посмотрите друг на друга. Ни у кого нет регулированной системы. Вы внимательно слушаете, но вам еще далеко до счастья. Вы пытаетесь быть счастливыми, вы как бы чувствуете, что вы на пороге какой-то новой жизни, это хорошо. Это уже счастье, но еще впереди есть работа. Пока мы еще зависим от кровеносной системы, от опорно-двигательной системы, я имею в виду сознание зависит. Итак, умозрительным путем. Отвечая на вопрос Парикшита. Шукадева Госвами сказал, что Верховный Господь создал ум, чувства и жизненную силу всех существ, чтобы те могли предаваться чувственным удовольствиям и переселяться из одного тела в другое, а также освободиться из материального плена. Две цели создания чувств и тела. Одна материальная цель, чтобы удовлетворить все наши материальные желания реализовать в этом мире. И другая – освобождение. Значит, при помощи этого тела и чувств можно две цели осуществить. Если мы признаем личность Бога, а не Брахмана персонально. Иными словами, мы можем использовать чувство, ум и жизненную силу либо для того, чтобы наслаждаться жизнью и менять материальное бытие. В конечном счете, когда сознание обусловленной души полностью очистится, она займет свое изначальное положение и вернется домой, к Богу. Полностью очиститься означает очиститься от чего? Может быть, от гуны благости. Что ложное эго помещается в гуну благости, вот попробуйте освободиться от гуны благости. Вот какая ложная эго есть в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Здесь все в невежестве. И вот благость как раз нас здесь и удерживает больше всего. Материальная благость. Когда нам удастся освободиться от материальной благости, тогда считается, душа освобождена полностью. Если нас с этим миром не связывают ни плохие вещи, ни хорошие вещи, вы свободны. Но не хочется освобождаться от хороших вещей. Они же хорошие. И в Ведах написано, что можно делать. Кармаканда говорит об этом. Тогда нужно заниматься кармакандой. Тогда бхакти-йога будет трудна. Но интересно, что бхакти-йога настолько универсальна, что как будто она внешне выглядит как кармаканда или гьянаканда. Мы же используем эти вещи. Бхакти это занимает и ум, и чувства, и тело, и работу, и деньги, и все, все мы можем иметь. Господь Кришна самый хитрый. С каким бы мотивом мы к нему не обращались, он вас очистит, если вы это будете делать. Если будете решительны, как Друва Махарадж. У него был мотив материальный, но была такая решимость. Господь обманул его, очистил, освободил. Это могущество бхакти-йоги, личности Бога. Брахман не ответит. Брахман одинаково смотрит на слона, на собаку, собакоеда, на брахмана и корову. Одинаково Брахман смотрит. Кришна нет, Гобрамана Хитача. Не одинаково. Он пристрастен. Личность. Так что приглашайте в свою жизнь личность Бога, пожалуйста. Обращайтесь к Нему. Это серьезно, я говорю. Не сентиментально. Кришне всегда предложен обращаться, как к личности. Это суть бхакти-йоги. Не обращайтесь к Нему, как к тому, кто недосягаем, далеко, Браман. Это смешение личностной концепции с Брахманом. Он говорит, я очень-очень далеко и очень близко. Преданный знает, что он прямо в сердце может быть, прямо на языке может быть. Когда мы говорим о Кришне, думаем о Кришне, обсуждаем вот это вот, цитаты Киртаянта Мам, Кришна говорит, да. Тут же проявляется. Или как говорят христиане, где двое, трое во имя мое, там и я с ними, тут же. Близко оказывается. Этот секрет преданные должны знать. И каждый день практиковать бхакти-йогу. Сколько время? Кто-то видит? 10-го. Тогда давайте мы тут остановимся и вопросы сегодня могут быть. Сахаджи – это те, кто не следует садхана-бхакти. Должна быть хорошая садхана. Сахаджи, они сразу хотят премы, поэтому вот у них такая ошибка распространена, они бросают как бы регулирующие принципы садхана-бхакти. И сразу спонтанно как бы преданность пытаются войти. Вот, преданный может обращаться к Кришне, но не оставляет садхану.
Два вопроса. Первый. Как практически должно выглядеть ощущение от материальной благости?
Ты хочешь отречься от благости?
Ну,
уже сейчас, что ли, прям?
Интересно. Сказали, что важно будет очиститься даже от благости. Ну, как практически это будет выражаться?
Да, но сначала нужно хотя бы достичь благости. Да. Попытайтесь достичь благости. Сейчас наша задача очиститься от Нижигу. Не упрощайте процесс. Это нелегкая задача, да. Это трудно. Труд будет у нас. Работа будет внутренняя. Мы же привязаны к этим недостаткам. Привязаны к недостаткам. Иногда вы общаетесь с людьми, мы общаемся с людьми. И нам нравится тот человек, у которого есть такие же недостатки, как у меня. Правда? Это же вкус. Я говорю, мой друг. Но поскольку вы преданы, вы будете отдавать себе отчет. Это мои анархи. Я так выбираю себе друзей. Анархи выбирают друзей. Поэтому по таким критериям вы можете увидеть через кого-то себя. Этот гомосексуалист и этот гомосексуалист, и они находят друг друга. Видите? У них одинаковые вкусы. Означает ли это, что это истинное отношение? Истинная любовь, что там еще говорят, они тоже говорят об этом. Нет. Совпадение нарт. У женщины вожделение, у мужчины вожделение, совпадение нарт. Максимальное совпадение нарт. Означает, что это любовь? Нет, еще не означает. Но может принять форму любви. Внешне может принять форму любви. От гуны благости освободиться, значит, полностью освободиться от всех телесных представлений, даже самых возвышенных. А что самое дорогое в нашей жизни, скажите, материально?
Тело.
Тело, ну да, что дорогое для тела. Наши близкие, родственники, люди, которых мы ценим и любим. Это есть те самые оковы. Мы для них хотим создать рай на земле. Это как бы гуна благости, собственно, руководит человеком, да, чтобы все были счастливы, создать мир должным образом, чтобы все были счастливы. А какой результат? Мы остаемся в материальном мире. Да. Так что же делать с родственниками? Куда их деть-то вообще? Особенно дети, а если я мать, я вот сразу вопросы возникают, это же невозможно, это не нужно. И, да, не нужно искусственно это делать, просто слушайте Кришну. Кришна любит ваших родственников больше, чем вы. Вот все, что нужно признать. Вы не благодетель своих родственников, благодетель Кришны. Вручайте Кришне ваших родственников. Вот, разве есть противоречие? Безболезненно, совершенно наоборот, экстатично, что ваши родственники тоже поют и танцуют и едят просад, это же экстатично.
Спасибо. И второй вопрос. Вы сказали, что Гьяна, она же встречает сердце, сердце на сакральном. Я хочу лучше понять этот процесс, почему Гьяна так влияет на сердце.
Не ожесточает, ожесточает аскеза. А Гьяна черствое сердце означает. Твердое и мягкое. А ожесточает аскеза. Логика. Нет, это просто логика, сухая логика. Сердце черствое становится.
Из-за гордыни, да? Из-за того, что такое логично.
Например, с позиции логики я могу спросить, сейчас почувствуйте это. Если Кришна Верховный, зачем им наша любовь? Он же не нуждается. Логично же. Но вы чувствуете какой-то противный вопрос, правда? Что вы преданные, вы чувствуете это сердце какое-то сухое у человека, он не чувствует. А вопрос логичный, умный, философский. Или написано, глаза у Кришны подобны, и там слово используется одно. Это в играх Рамануджачарьи там описывается. Преданный переводит, глаза подобны, подобны восходящему солнцу. Такой синоним находит в этом сочетании, преданный в санскрите. А Майявади берет это слово, разбивает совершенно иначе. И получается красный, как зад обезьяны. Когда преданный это слышит, он уши затыкает. Ну как могло в голову прийти такое сравнение? Это сухая логика просто. Чистый преданный просто плакать начинает вообще. Как можно так вот так мыслить вообще о Боге? Жуткое какое-то мышление. Логично, хотя все, там санскрит, все есть. Вот Кришна берет, дает логикам вот такое понимание. Хотите, можете так меня понимать. Даже так он будет благодарен. А предан ножом по сердцу. Ну посмотри, вот можно же вот так разделить, и будет восходящее солнце. Почему ты используешь это понятие? Поэтому читать книги нужно с комментариями преданных. Плохо? Нельзя? Первый раз слышу такое. А как жить тогда вообще не понимаю? А как же жить? Мы должны что-то брать?
Тогда вопрос нет. Почему я это неоднократно слышу на лекциях, что
да, как грехастха может жить, не накапливая чего-то? Я не знаю. У него всегда что-то там спрятано где-то. У него там есть ключики всякие, шкафчики. Туда заглянуть, боже мой, там он уже забыл, что положил. Это сочетание мужчины и женщины. Никуда не денетесь от этого. Просто время от времени делайте чистку в своем доме. Как? Приглашайте преданных. И будет паника в доме. Боже мой, кого ты пригласил? Как? Посмотри, что у нас тут. Давай все выносить отсюда. Вот поэтому саньяси посещают дома грехасты. Ну, они грехасты с радостью это принимают. И дом очищается, они после ухода саньяси понимают, что майя ушла. Это хорошо, нужно приглашать гостей в дом. Накапливайте для гостей. Для гостей. Здесь вот Восток, Средняя Азия. Эти традиции старики до сих пор еще вот и в других, не в других местах. Для гостей только купят здесь. Они тоже прячут от родственников там всякие там баночки, штучки. Не брать, как не брать, гости. Когда гость придет, да, достанем. Вот так нужно жить семейному человеку. И Прабхупада позволял иметь какой-то прозапас на экстремальные какие-то, да, чрезвычайные происшествия, там болезни, мало ли что, похороны, кто его знает. Чтобы не ходить с протянутой рукой, как моя бабушка говорит, она говорит, я уже себе накопила на похороны, все, деньги есть. Например, пугала нас таким образом. Это для грехастки позволяется, но если вы живете ради накопительства, это другой вопрос. Если это смысл жизни, то чем отличается от суслика или бурундука? В этом смысле. А так будьте разумны, практичны, не то, что у вас ни кола, ни двора нет, и вы чистый, преданный. И в случае что, вы не можете для своего ребенка образование заплатить, деньги. И начинаете попрошайничать, ведь у других нет, это нехорошо. Поэтому будьте разумными, все. Преданные не занимаются накопительством, но в их домах тоже столько мусора накапливается. Поэтому гостей приглашают.
Гневливость?
А это связано с камой? У нас у всех есть кама, поэтому время тренинга мы кама. Фу, потом хорошо становится. Дал по мозгам. Потом тебе по мозгам тоже дали. Тоже. И так это все. Жизнь продолжается. Это кама, пока она есть, мы будем гневаться. Есть, конечно, различные формы камы. Различные, есть тонкие формы камы. Например, преданный соблюдает регулирующие принципы, его кама поднимается выше. Она поднимается немножко выше и с этой уровня смотрит. Боже мой, корми, животные вообще, животные существуют. Вот негодяй, а? С этого уровня кама уже выше чувствует, видите? И тоже гневается на них. Проповедует как бы в такой форме, несколько агрессивной форме. А если еще выше поднять каму туда, он уже не гневается. Сочувствует людям. Еще выше сострадает, еще выше хочет пожертвовать собой ради этих людей. Что-то для них сделать. Ну и до уровня Васудевы можно дойти до чистоты. Но кама, она, вот видите, она имеет свой диапазон. От Индрагопы, говорится, до Брамы в этом мире. Это все кама, все пронизывает. И низшие сферы, и высшие сферы, и земные сферы. Везде есть свое раздражение, свой гнев, но преданные используют этот гнев для проповеди. Поэтому, когда гневаешься, цитируешь шлоки какие-то. Подходящие, подбери заранее. Если жена что-то не так, ты сразу в шлоку. Она тебе другую шлоку. Ты еще одну шлоку. Так. Это интересно будет, кто кого. Как это уже, как игра. Если это связано с Кришной, это как уже разнообразие жизни, как любовь можно оценить. Любовь означает, что должны быть ссоры. Тоже проявление любви. Если добавить Кришну, можно сказать, это проявление любви. Просто такая. Как говорят некоторые женщины, такие, знаете, они такие материалистичные такие. Бьет, значит, любит. Да? Говорят так? Я слышал что-то подобное. Даже так. Но это низкий уровень. Даже Рада и Кришна, они сражаются из-за любви. Они перестают друг другу, задевают специально друг друга, без всякой причины, просто так. Чего тут ходишь? Раз и сари провал. Что это такое вообще? За что? И нравится им это все, понимаете? Проходу другу не дают. Это с духовного мира, видите, это в чистом виде. Где нет камы, где трансцендентный купидон. Ну, здесь как бы отражается это по-разному. Поэтому используйте какие-то конфликты для духовного роста. Да ты можешь говорить о Кришне, почему не можешь?
Не, ну, допустим, вот я сижу на приеме пациента, мне не могу сказать, ну, христианин, Кришна. Но для того, чтобы у них не было...
Да можешь сказать, почему не можешь? Просто нужно объяснить потом. Я извиниться, сказать, я кришнаитка вообще-то.
Ну да, что нормально.
Как я пошел здесь в один офис в Талгаре, документы там делали. А там женщина-мусульманка работает такая. Настоящая такая выглядит. И там религиозную принадлежность было заполнить. Я говорю, я не знаю, Бог же один. Она стала думать. Но все равно вы же кто, христианин? Я говорю, нет, я не христианин, не мусульманин, потому что Бог один. Вот я, говорит, например, мусульманка, а вы кто? Я говорю, ну Бог-то один. Она говорит, ну да. И стала думать вместе со мной, как же заполнить ту графу. Я говорю, вот Кришна, ты говоришь, что это Кришна, христиане, говорит, что это Христос, вы говорите, что это Аллах, но Бог-то один. Так, что, так иначе, а Кришне что сказал ей? И я не, это не беспокоило ее. Ты просто учись говорить. Можно по-разному, но упомянуть имя Кришну вполне уместно, всегда, везде.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вы сказали, вот развивать личностное отношение с Кришной, понятно, что мы в своей духовной практике посредством Махамантры, посредством чтения священных писаний, слушания лекций, поем баджаны, но это не является же, как бы скажем, развитием личностных отношений, потому что, как правило, во многих баджанах и мантрах там
особенно это разговор с Богом фактически. Песня Ачарьи.
Вот вы вчера сказали, если мы научимся не наслаждаться при помощи этого тела, то мы достигнем совершенства. А сегодня вы сказали, что при этом позволяет себе быть счастливым. То есть в моей голове счастье, оно все как или иначе связано с телом. Там, даже наслаждаться лучами солнца, прохладной водой при жаре и так далее. Но я хотела поставить эти два утверждения.
Какие два утверждения еще раз повторю?
Если мы научимся не наслаждаться при помощи этого тела, мы достигнем совершенства. И второе, при этом позволяет себе счастливым.
Например, мы только что сказали про сатвагуну, так что мне нужно привязываться к сатвагуне. Я уверен, что не все это поняли. И твой вопрос подтверждает это. Потому что преданные иногда совершают ошибку серьезную. Они отрекаются от хороших вещей, потому что это сатвагуна. А что остается, когда они отрекаются от сатвагуны? Низшая гуна остается. Значит, это сентименты становятся жесткими. Сатвагуна материальная. От сатвы не надо отрекаться. Нужно от сатвагуны материальной отречься. Там, где всегда примеси невежества и страсти. Вот в чем дело. От сатвы не отрекаются. Шуда сатва – это преданное служение. Но это сатва. Но материальная сатва означает, что вы расположены в благости, в счастье, в знании, и вы тонкую выгоду извлекаете из этого. Тонкую, незаметную. Вот от этой тонкой выгоды нужно отказаться, а сатва остается. Принимайте сатву, не отвергайте сатву. Значит, тонкое желание наслаждать свой ум и чувства остаются. Кто его просит? Чистая сатва означает, что просто наслаждаешь Кришну. И не думаешь о собственном наслаждении.
Я наслаждаюсь чистым воздухом, видом горы, озер, прекрасных волос у вас с собой. Это к чему отнести?
Несмотря как ты наслаждаешься. Чем наслаждаешься? Чувствами, умом, разумом или духом?
Я сама уже понимаю.
Ты растешь, ты поймешь. Ты уже понимаешь, что ты. Вот, ты просто растешь в этом направлении. Ты можешь наслаждаться горой в сознании Кришны. Красивым видом ты можешь наслаждаться в сознании Кришны. Ты можешь видеть Кришну таким образом.
Вчера у нас было, мы послали Вселенскую форму Кришны, когда смотрели на
Будду. Да, вот Вселенская форма помогает нам в этом. Начало материальной природы с этого и начинается сознание Кришны. Что мы начинаем материальный мир связывать с Кришной. Видеть, чувствовать присутствие его через атрибуты природы. Например, Дальний Восток, это Китай, там, Корея, вот, Вьетнам, там, ну, Вьетнам не знаю, может быть, но Китай, Корея и жители Дальнего Востока, а также России, они, естественно, понимают Бога через атрибуты материальной природы. Они очень любят природу там. Я жил на Сахалине, я знаю, что такое Сахалин. Люди не хотят уже из Сахалина, из того ада, потому что там природа неповторимая. Шикотан — это вообще край света, адское измерение. Но природа там настоящая. Здесь нет настоящей природы нигде, в сравнении с Дальним Востоком. Поэтому там она имеет мощное влияние на разум человека. Они прям чувствуют Бога. Если вы им говорите через атрибуты природы, они все понимают. Поэтому есть разная обусловленность. Это природа. Следуя своей природе, человек тоже чувствует счастье. Просто нужно добавить туда сознание Кришны и все. У кого-то природа, скажем, руководить. Административная природа. Он в экстазе, когда руководит. Видите, он, у него все забывает просто. У кого-то другая природа, читать книги, размышлять. Вот сел и целый день может это делать. Он испытывает, очень хорошо себя чувствует. Он счастлив такой человек, следуя своей природе. Осталось только это связать с Кришной, и все. Нужно воспитывать внуков, пытаться в сознании Кришны, и все. И понимать, что это Богом дано, эти чувства, они связывают нас, это от Бога. Это связь Богом дана мне. Для чего? Чтобы этих душу возвысило, как тогда помогла им освободиться.
Вопрос вопрос из трансляции. Как понять, что от тебя хочет Кришна, когда все идет не так, когда ты буквально обнулился?
О, это здорово, обнулился. Начать все заново. Карма обнулилась. Неудачи помогают нам встать на верный путь. Так можно вот описать любую ситуацию неудачи. И если я себя считаю неудачливым человеком, испытываю чувство вины за свою неудачу, то я обречен. Вряд ли удастся мне выбраться как бы, ну, на свет Божий, как говорится. Неудача означает, теперь вы должны найти новый стиль жизни. Нужно сесть и подумать. Неудача. Принимаем эту неудачу. И теперь, когда мы принимаем эту неудачу, мы ищем способы, как начать новую жизнь. И оказывается, есть верное решение. Всегда. Всегда. Поэтому мудрецы приветствуют неудачу. Она сейчас откроет нам новый путь, более высокий. Для новых людей мы сравниваем неудачу как движение по горизонтали. Никуда не двигаемся, только по горизонтали. Но жизнь предоставляет нам трудности, ступени. Есть выше уровни еще. По горизонтали я двигаюсь и, наконец, упираюсь в неудачу, в кризис. Тупик моей жизни, так? Могу покончить с собой, а могу успокоиться, принять и понять, что нужно просто подняться выше и пойти дальше. Вот таким путем. В этом смысле не бывает неудач.
Почему Бхагавад говорится, что Господь всегда довольно чистоперный, как другие собирали 10 часов затомили собственные чувства, а только ради того, чтобы исполнить желание Господа. Я понимаю, что в принципе у меня еще есть эгоистические желания.
Что-что?
Эгоистические желания.
У тебя?
Да.
Я не вижу.
Ну как это всегда с Господом, да? Например, очень поскольку коллективный пример. Я
хочу. Хочешь в отпуск?
Ну, и... Я понимаю, что там есть присутствует только такое желание.
Это греховно, что ли?
Нет.
Нет, не греховно. Ну, нормально тогда.
Ну, а как вот, например, вот таких эгоистических желаний, ну, как бы, еще, чтобы, я понимала, что как еще здесь нет.
В отпуск хотят все. Я тоже иногда хочу в отпуск. Другой вопрос, как ты хочешь провести отпуск? Вот в чем. Вот тут еще ответ. Как ты хочешь провести отпуск?
Хринаматур,
например. Хороший отпуск. Давай смелее действуй, смелее действуй. В сознании Кришны действуй смелее. Отпуск тоже в сознании Кришны. Поскольку это ментальная платформа, сейчас ты размышляешь, она тебя может остановить. Нерешительность, не знаю, что делать. Это ментальная платформа. Просто действуй для Кришны, что бы ты ни делал, и все. Отпуск, значит, отпуск для Кришны. Работа, значит, для Кришны тоже. Все для Кришны.
Шанхабу, там, 3 песня, 17 глава, 20 стих, комментарий говорится между демонами и верховной личностью Бога, или его представителями, идет непрекращающаяся борьба за власть над землей. Осознанная жизнь – это всегда война, в Кали-Югу земля уже демоническая планета?
Нет, еще нет. Она еще не демоническая. Если бы она была, ну, уже демоническая, как по определению, да, то мы не смогли бы развивать здесь общество сознания Кришны сейчас. Было бы невозможно. Но мы видим, что где-то это невозможно на территории Земли, да, где-то возможно, еще даже открыто. Где-то отчасти возможно, отчасти невозможно. То есть вот в таком состоянии сейчас мир. она еще не стала демонической полностью. А образование, если говорить светское, практически по всему миру демоническое. И образ жизни людей практически у всех демонический. Но пока они еще не стали такими демонами, их называют невинными людьми, которые не ведают, что творят. Им следовать знания, они прекратят заниматься глупостью. Вот сейчас эта задача как раз выделяется на ИСККОН, на всех духовных людей, распространять знания людям духовным.
Следующий вопрос. Как сделать джапу нашим таинством?
Таинством? Один из способов – это вместе с преданными повторять джапу. Утром собираться и вместе повторять джапу. Час-полтора хотя бы вместе. Вы уже почувствуете это таинство. Это всегда таинство, но особенно вот когда мы вместе взаимодействуем, это может глубже, можно глубже почувствовать.
Следующий вопрос. Примите, пожалуйста, если дьяна придает уму гибкость и сердцу жесткость, то как сделать сердце мягким к наставлению?
Мы получаем от духовного учителя наставление. Обязательно. Мы не получаем наставление от гьяни, йогов и карми. Потому что именно наставление должно быть исходить из бхакти. Тогда эти наставления размягчают сердце. Парадокс, да? Нектар наставления называется парадокс. Наставление никто не любит особенно, но здесь речь идет о том, что это нектар. Так вливается бхакти. Нужно получать наставление от духовного учителя.
Слышала, что служение невозможно взять, его можно только получить. Расскажите, пожалуйста, как правильно это понимать?
Взять, захватить, ну как? Ну, в духе конкуренции невозможно это, да? Если слово «взять» относится к конкуренции. Принять служение, да. Взять, завоевать, не знаю, вряд ли такое настроение подойдет. А получить, да, это лучший термин, получить. Преданным служением нас занимает, опять же, духовный учитель. Сам себя занять преданным служением человек не сможет. Занимает духовный учитель. При помощи определенного, ну, духовной энергии. Преданное служение, не основанное на духовной энергии, причиняет одни лишь беспокойство в обществе, говорится. Много проблем создает, если не на духовной платформе. Называется неавторизованный бхакти. Я сам себя назначаю духовным учителем, сам себе даю квалификацию, вот. Сам себя разрешаю действовать на духовном уровне. Сам определяю свой духовный уровень. Поэтому некоторые представляются. Я представитель Бога, представитель сферы души. Слушайте, что я скажу. Вот. Это тоже может быть бхакти какое-то проявление, да, с Богом связано, но не авторизованное, причиняет много вреда. Это нужно получить квалификацию от духовного учителя, полномочия от духовного учителя, приказ от духовного учителя. Итак, последний вопрос у нас. Еще раз повторим.
Страхи перед Кришной, дует ветер.
Дует ветер?
Да,
так. Боится? Правильно все. Его все боятся. Конечно, боится. Все боятся. Особенно боятся тех, кого очень сильно любят. Боятся обидеть, боятся сделать что-то не так, все делать лучше. Это страх позитивный. полубогов. Они благоговеют перед Богом. Естественно, не боятся не выполнять свои обязанности. Чем выше ваше благоговение, тем сильнее вы в преданном служении. Будете остерегаться, совершать ошибки. Если вы цените Кришну, вы будете остерегаться, делать неправильные вещи. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.